Говорит Радио Свобода. Время гостей. Ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Этот год – это год 40-летия принятия Всеобщей декларации прав человека и 15-летия Конституции Российской Федерации. Оба юбилея будут отмечаться в декабре, так что у нас еще достаточно много времени, чтобы поговорить об этих двух документах. И сегодня мы начнем с первых двух статей Всеобщей декларации прав человека. Я чуть позже напомню их содержание, а пока представлю сегодня моих гостей. Руководитель правозащитной организации «Сопротивление» Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы. Добрый вечер, Ольга. И Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра. Ведет программу Владимир Бабурин. Да, здравствуйте, Виктор, простите. Нам можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 для того, чтобы принять участие в беседе или задать вопрос. Сообщение на пейджер в Москве 961-3333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И включим практически сразу мы телефон прямого эфира, бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Телефон такой 8-800-200-2212. Начать я все-таки хочу с Всеобщей декларации прав человека, потому что этому документу, по крайней мере, больше лет. Но первое, что я вспомнил, это совершенно замечательный момент в книге Сергея Довлатова «Соло на Ундервуде». Причем, насколько я понимаю, это вполне реальная история, как человек на допросе на Лубянке в КГБ, и ему спрашивает, что действительно ли вы отпечатали на машинке «Эра», была такая множественная машина в свое время, сейчас, наверное, мало уже кто помнит, светокопировальная она называлась, 100 экземпляров Декларации прав человека. Правда, Михаил Ильич? Ну, а теперь признаетесь, раз уж вы это признали. Ну, тексты этой декларации вы написали сами. Причем, я думаю, что это действительно может быть вполне реальная история, потому что это был, ну, совершенно засекреченный документ. В 48-м году, когда она была принята, это было сделать совсем несложно. Например, в 76-м году Хельсинский акт, конечно, было уже труднее засекретить. И зная вот от некоторых своих знакомых правозащитников, которые имели дело с офицерами госбезопасности, уровень этих офицеров, я вполне могу себе представить, что вопрос к некому Михаилу Ильичу, действительно ли он текст этой декларации написал сам, мог вполне прозвучать, причем прозвучать даже и не один раз. Тем не менее, эта декларация была принята Организация Объединенных Наций, и Советский Союз был в числе стран ее подписавших. Статью первую наши слушатели, я думаю, помнят достаточно хорошо. Она много лет открывает правозащитную программу «Человек имеет право». Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья вторая несколько более длинная. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является или эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или какой-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Но я думаю, что до второго абзаца у нас просто времени не хватит. А вот по поводу первого, без какого-либо различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. Сейчас декларация, Всеобщая декларация прав человека не является в России более секретным документом. Но это, к сожалению, вовсе не значит, что она выполняется. Или, может быть, я слишком пессимистичен? Ольга, пожалуйста.
Ну, вы знаете, дело в том, что одно дело знать о своих правах, и хорошо, когда мы о них знаем. К сожалению, известный факт, что разговоры о правовом нигилизме, они взялись не на пустом месте, на самом деле. Многие наши граждане, в общем, мало интересуются своими правами, и им кажется, что пока с ними ничего вроде бы не случилось в бытовом или в каком-либо еще смысле, как-то их это не касается. Хотя это, конечно, серьезная ошибка. Заниматься этим надо, весь мир занимается пропагандой правовой системы, и это важный тезис. Но что касается вот соблюдения, понимаете, к сожалению, недостаточно знать о правах, надо еще уметь их ими пользоваться, нужно уметь их защищать. И для этого нужны соответствующие гражданские институты и соответствующие инструменты, достаточные инструменты законодательной и исполнительной власти.
Которые должны заставлять государство исполнять эти права?
Нет, безусловно, я начала именно с того, что я сказала, что должны быть и гражданские институты, и институты власти, потому что, на самом деле, как известно, борьба, будем называть вещи своими именами, с преступностью, а нарушение прав на национальной почве, на расовой и так далее, это, безусловно, преступность, она немыслима без двухсторонней работы, то есть работы, с одной стороны, властной системы, с другой стороны, гражданское общество, потому что еще ни одна страна мира, ни одной стране мира не удалось это сделать порознь. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь это взаимосвязанный вопрос. Вы как считаете?
Виктор, ваш комментарий.
Ну, что сказать. Хорошо, когда бы все было как написано, но давно известно, что борьба за то, чтобы люди были действительно равны в достоинстве и в правах, это борьба, которой, наверное, конца не будет, пока люди живут на земле. Но все-таки есть страны, где эта борьба ведется успешнее, чем, как ни горько мне сказать, в нашей стране. Конечно, я вот читал недавно документ, как обстоит дело, ну, скажем, в странах Евросоюза и так далее. Там тоже есть очень острые проблемы, проблемы ксенофобии, борьбы с дискриминацией, расовой, национальной дискриминацией. Но не могу не сказать о нашей стране. Вот с интересом я иногда слушаю, как заставка «Радио Свободы» такая вот, спрашивают у прохожих, что значит быть россиянами? Вот «Радио Свободы» любит такой вопрос задавать прохожим. В ответ звучат очень интересные всякие высказывания. Я их уже, можно сказать, наизусть выучил. Но ни разу я не слышал, вот ни разу, чтобы человек сказал, прохожий на улице, что значит быть россиянином? Это значит быть гражданином России. Все граждане России, чеченцы и русские, евреи и узбеки, немцы, чукчи, таджики, у нас все есть. Все они граждане России. Все должны быть равноправны, равны в своем достоинстве и правах. Или мы все будем вместе, или нашей страны России не будет. Вот как бы мне хотелось услышать такой ответ, а вот не услышал.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы, руководитель правозащитной организации «Сопротивление» и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. Сегодня в нашем эфире. У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. Программа посвящена 40-летию Декларации прав человека, которая... 60-летию, 48-й год, конечно. Декларации прав человека. Юбилей будет в декабре отмечаться. Ну, мы не хотим сразу обо всем поговорить, хотя бы первая и вторая статья. Насколько они соотносятся с тем, что происходит сегодня в России? Давайте послушаем, что думают по этому поводу наши слушатели. Виктор из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Извините, у меня не совсем прямое, но вот два соображения такие. Первое. Вот нам расхожая фраза есть, что закон там может быть суров, но это закон, да? При этом, вот, мне кажется, соображение такое. Если этот закон, так сказать, избран предварительно легитимным, так сказать, законным парламентом, а если он незаконный, то это уже, так сказать, получается незакон. А вот вот относительно нашей Конституции я хотел сказать. Вот она тоже под влиянием, вроде как говорят, вот декларация это прав у нас создана и одна из самых прогрессивных, да? Но вот не считаете ли вы, что ну, требуется вот слова нашего вождя, любая конституция тогда чего не стоит, когда в ней самой заложены механизмы, гарантирующие ее исполнение? Вот считаете ли вы правомерной такую вообще постановку вопроса? Ну вот на затравку я бы мог сказать, например, могло бы быть такое положение, что если международными организациями признано, что, скажем, выборы были незаконными, то или и перевыбором. К примеру, вот такой механизм. Спасибо.
Кто начнет?
Давайте я. Вот кто же у нас вождь-то? Вот слова нашего вождя были приведены. Это кто? И слов таких я не помню, честно говоря. Даже не знаю, кто их сказал. А почему-то нечаянно вспомнил слова нашего русского классика, что при блеске амуниции сколь ничтожны все конституции. Мне кажется, что Конституция России – это просто прекрасный документ. Говорят, нам нужна национальная идея. Да вот она передо мной лежит. Называется Конституция Российской Федерации. И вот когда-то еще, когда я в школу пошел в 54-м году, только что умер вождь. Вот тогда действительно так и говорили, вождь. И был такой предмет в школах, назывался Конституция СССР. Его учили. Вот сколько раз я с горечью убеждался, я вообще учитель средней школы, не знают у нас люди простых вещей, правовых норм, своих прав. Конституцию нашу не знают. И плохо мы учим этому детей. А в Конституции невозможно так сделать, как вот уважаемый радиослушатель предложил, чтобы прямо, значит, там как написано, так и будет. От нас зависит, от нашего народа, от нашей культуры, в том числе правовой и политической культуры. Будем действовать, будем жить по Конституции. Не будем действовать, годится, как там про икону русский народ говорил, годится молиться, не годится горшки накрывать, и Конституция не поможет.
Ольга, вы член Общественной палаты. Ваше мнение, Конституция – это закон прямого действия. Является ли она таковой в сегодняшней России?
Знаете, я хотела бы сказать, во-первых, что наш слушатель, который звонил, немножко он путает две разные вещи. Он говорил о политических процессах, о процессах международных, которые связаны с признанием или непризнанием тех или иных путей движения стран. Это абсолютно разные вещи, на мой взгляд, с тем, о чем мы говорим. Теперь, что касается Конституции. Вы знаете, вот сейчас, когда мы стали заниматься в нашей, в частности, подкомиссии, и жалобами граждан, и какими-то конкретными случаями, мы обнаруживаем, что действительно, к сожалению, вот я приведу простой пример, 52-я статья Конституции. Там написано, что гражданин России, пострадавший от преступных действий или превышения власти каких-либо чиновников, значит, во-первых, ему обеспечивается государством право на правосудие, и, во-вторых, представьте себе компенсацию причиненного ущерба. В истории нашей страны, как мне сказали сотрудники прокуратуры, был один скандальный случай, который полузасекречен, когда гражданин въедливый, прочитавший Конституцию, дошел до суда Верховного и потребовал за, по-моему, угнанную машину заплатить ему компенсацию. У нас есть, действительно, я согласна вот с нашим собеседником и коллегой, потому что действительно мы слабо изучаем те законы, которые, по которым должны жить, и поэтому, может быть, не предъявляем каких-то, так сказать, собственных прав и не требуем их исполнения. Наверное, надо быть повнимательнее. Я хочу сказать, что здесь есть о чем подумать и поговорить. И мне кажется, что это должно быть однозначно. Вообще закон должен быть однозначным, потому что то, как у нас, так сказать, в расхожем выражении, что дышло, куда повернул, туда и вышло, и это, конечно, не цивилизованный
подход. По России есть еще одна есть еще одно не менее яркое определение: строгость российских законов.
Да,
компенсируется полной необязательностью их выполнения.
Воло, Салтыков Щедрин.
Виктор Иванович из Москвы в нашем эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хочу сразу сказать по поводу Конституции. Я могу сказать с полной ответственностью и с полной уверенностью в том, что и Советская Конституция говорит о правах человека, и Российская Конституция, которая была принята в 1997 году, грубо нарушает права человека. А именно, могу привести конкретные примеры. Сначала КГБ, а теперь ФСБ проводят те вещи над людьми, которые запрещены и указаны и в конвенции подписанные в 1948 году, которые были последними соглашениями, и в 1972 году в Хельсинки подписали наши. И там четко прописано, что, чего и как. Значит, 52-й статьи, как вы говорите, что там можно обратиться до бескомпенсации, могу сказать, ни прокуратура, хотя мне тоже доподлинно известно, есть многие заявления от граждан, прокуратура не рассматривала их практически. Мне прислал только лишь формальный ответ. Вот сейчас я буду выходить в Европейский суд, в Страсбург, с этими нарушениями, грубейшими нарушениями твоего человека. Я думаю, там будут озвучены все факты, которые творит государство против своих людей. А там будут ужасные факты, поверьте вы мне. И вот это нужно поднимать. Я с 89-го года вопрос поднимаю о действиях ФСБ и КГБ, но это никто не слышит. Журналистам запрещают говорить об этом. А мы все молчим. И в той же палате в общественной почему-то молчат. Почему вот это? Объясните мне, пожалуйста.
Да, вот Ольга уже поднимает руку, так что она уже не молчит, да.
Прошу прощения. Дело в том, что, ну, во-первых, никто не молчит. Я удивлена тем, что говорит наш слушатель, потому что мне кажется, что вот уж сейчас никакой проблемы для того, чтобы найти способ высказаться, нет. В частности, есть и вот радиостанция, на которой мы сейчас пребываем, и уж за рубежом тем более это не проблема. Но я хочу вас поправить. Во-первых, по 52-й статье действительно ситуация аховая, но есть некая надежда. Она заключается в том, что буквально несколько недель назад был доклад, значит, уполномоченного по правам человека Лукина. Доклад был посвящен, в частности, правам жертв преступности в России. И, в частности, там содержался и вопрос к этой статье. Доклад он донес, уполномоченный, до президента Медведева. И, насколько мне известно, дано поручение главе администрации сформировать рабочую группу по проверке этой ситуации. Поэтому я думаю, что здесь Дмитрий Анатольевич, наверное, будет переходить от своих, так сказать, заявлений о нигилизме и доверии правосудию к каким-то шагам. Будем за ними наблюдать. Что касается общественной палаты, не могу с вами согласиться, потому что на самом деле мы поднимаем эти вопросы. Просто согласитесь, вопросов много. У нас много пробелов и в законодательстве, и, к сожалению, в исполнительной. И я совершенно с вами согласна. Зачастую вот мы занимаемся жертвами преступлений. Действительно, отношения безобразные очень часто бывают. Не только там уж какие компенсации, что дай бог до суда-то дожить вообще и не измучиться, ходя по этим всем кабинетам. Но общественная палата этим занимается. И более того, вам еще скажу, что члены общественной палаты входят сейчас в общественный совет при ФСБ, раз вы об этом заговорили. И сейчас, насколько я знаю, в их планах и пересмотр, и изучение некоторых, так сказать, положений об этом ведомстве в той части, которая касается ее гражданской, ну, сопряжения с гражданской деятельностью, для того, чтобы посмотреть, насколько эти вообще позиции совпадают с современными реалиями. Поэтому ситуация не так катастрофическая, хотя мы далеки от эйфории, работы много.
Ну, извините, одну секундочку, я просто хочу небольшое дополнение сделать. Вы говорили о докладе Владимира Лукина. Я хочу напомнить, что на встрече с уполномоченным по правам человека Дмитрий Медведев согласился с господином Лукиным, что в России действительно существует проблема с защитой прав потерпевших, и обратил внимание Лукина уже, в свою очередь, на необходимость усилить защиту прав потерпевших. Вот это дословная цитата. Знаете, вот в России как-то привыкли, что если первый начальник сказал, то немедленно надо брать под козырек и исполнять. Пока не видно.
Ну, вы знаете, дело в том, что, во-первых, это было сказано недавно. Второй доклад этот мы писали вместе с аппаратом Лукина, наше движение. И я думаю, что сейчас мы очень внимательно отслеживаем весь проход документов. Будем надеяться, что лето не позволит расслабиться нашим чиновникам.
Виктор, пожалуйста. А у меня короткая реплика. Вот, уважаемый радиослушатель, может, слышит меня. Вообще-то вот есть сейчас вот этот международный суд, куда российские граждане исправно пишут. И я не раз слышал по радио и читал в газетах, что больше всего жалоб поступают из нашей страны, что просто завален этот самый Страсбургский суд жалобами российских граждан. С одной стороны, это, конечно, не радует, потому что, ну, понятно, что от хорошей жизни не радуются, не жалуются, я хотел сказать. Но, с другой стороны, ведь пишут же и не боятся, что их за это в психушку посадят. Или, как в преснопамятные времена, когда советскую конституцию принимали, когда был жив некий вождь, так просто шлепнули бы, и никто бы не узнал, где могилка моя. Вот. Поэтому все познается в сравнении. Как говорил Чехов, если тебя секут березой, дрыгай ногами и кричи, как я рад, что меня не секут осиной. Вот не надо об этом забывать.
Я буквально еще, если позволите, буквально два слова вот вдогонку к тому, что вы сейчас сказали. Во-первых, как, насколько мне известно, чуть ли не на 6 лет вперед суд завален нашими жалобами. Да. Во-вторых, вы знаете, что удивительно, недавно российское правительство вдруг начало на это реагировать, потому что было заявление Кудрина о том, что по социальным претензиям государству принято решение организовать выплаты все-таки, потому что все-таки это стыдно на самом деле.
Да, выплаты, выплаты. Вот, например, многие выплаты в тысячах евро людям, например, пострадавшим в Чечне от беззаконий, совершенных в том числе и нашей армией. Реально происходит такое?
Знаете, я, кстати, одно очень интересное мнение слышал здесь, как раз на Радио Свобода, от человека, который достаточно долго отсидел в советских лагерях. И вот мнение, которое меня просто потрясло, сказал, что никогда я бы не обратилась в Европейский суд по правам человека по одной простой причине. Потому что заявление начинается имя РЭК против Российской Федерации.
Совершенно точно.
Да. Вот как вам такая позиция?
Вы знаете, мне такая позиция совершенно неудивительна, потому что у нас на приеме был пожилой гражданин, который обратился, совсем собрался обращаться в суд, принес все справки, и потом гневно вбежал к нам и сказал, что это вы мне предлагаете написать вообще здесь? Это же позор. Ну, то есть, на самом деле, здесь даже эта фраза, она имеет очень принципиальное значение. Это все-таки обозначает, что обращение туда, это, ну, мягко говоря, конечно, позор, на самом деле. Поэтому надо добиваться, чтобы до этого позора не доходило. Надо совершенствовать свои органы, так сказать, и дознания, и все остальные правоохранительные системы.
Виктор, пожалуйста.
Ваш вопрос, Владимир Евгеньевич, заставил меня вспомнить, как я еще подростком читал Теодора Драйзера, американского, прогрессивного, как у нас писали писатели, и, насколько я помню, даже в конце жизни члена Компартии Соединенных Штатов. Вот читаю я, ну, самую стандартную формулу американского правосудия в любом американском суде. Такой-то против народа штата Нью-Йорк. Дело в том, что это просто, ну, самая обычная, я бы сказал, ритуальная формула, но нашим российским людям глубоко непривычная. И я очень хорошо понимаю вот ваш рассказ про этого заключенного. Как же это против Российской Федерации? Российская Федерация – это название государства. Мы граждане нашей страны, жители нашей страны, мы граждане государства, гражданин выше, чем государство. Государство, как Владимир Ильич Ленин говорил, это машина для поддержания господства одного класса над другим. Если вычесть некую классовую марксистскую составляющую и оставить без вот этого классового подхода, что такое государство? Это административный аппарат. Почему же гражданин не может подавать против государства? Он что, против страны? Против своей родины?
Вам отвечает один из наших слушателей. Если бы меня спросили, что значит быть россиянином, я бы ответил, что я сибиряк, а Россия за Уралом. Это программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. Подходит время новостей середины часа «Радио Свобода». Но я еще успею вам рассказать, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. Пакистанское наступление на талибов, влияние на Афганистан. Почему христианские демократы в Европе теряют поддержку избирателей? Как скажется на межэтнических отношениях в регионе подготовка к Олимпийским играм в Сочи? И пионерское детство ушло? Какие формы организованного детского отдыха остались? «Время и мир» 22 часа, повторы в час и в три в среду. Время московское, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Следствие вменяет им в вину хищение около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывание почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По его словам, известна также страна, в которой он находится. Однако назвать ее Бастрыкин отказался. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Рустама Махмудова, он объявлен в розыск. Верховный суд России в среду продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Сегодня суд заслушал представителей СПС, обосновавших свой иск. Партия обвиняет власти в использовании административного ресурса. В городе Костомукше в Карелии обрушился строящийся торговый центр. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Как сообщили Радио Свобода в региональном отделении МЧС, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. В столице Монголии, Улан-Баторе, акция протеста против итогов парламентских выборов переросла в массовые беспорядки. Манифестанты подожгли здание штаб-квартиры правящей Народно-революционной партии. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. В 19 часов после новостей у микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы, и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. Говорим мы о том, как соотносится то, что записано во Всеобщей декларации прав человека, которая была принята 60 лет назад, ну, почти 60, в декабре будет этот юбилей отмечаться, и с тем, что происходит в сегодняшней России, в частности, как соотносится статья 2, в которой записано, что все люди без какого бы то различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или сословного или иного положения обладают равными правами. Давайте с конкретными цифрами. Я знаю, что оба моих гостя их подготовили. Насколько все это у нас соответствует, или насколько у нас все еще развивается по Орвеллу, что все, конечно, равны, но кое-кто и равнее других. Виктор, пожалуйста.
Ну вот, не могу не сослаться на данные Московского бюро по правам человека за 2007 год и первые три месяца 2008 года, и на более ранние данные. Речь идет о том, как у нас относятся к гражданам разного цвета кожи, там, национальности и так далее. Короче, речь идет о ксенофобии, то есть неприязни к чужим, к тем, кого одни люди, граждане России, воспринимают как чужих. Хотя эти чужие, либо приехавшие к нам, ну, скажем, иностранные студенты, либо наши же российские граждане, но цвет кожи у них кому-то не нравится, национальность кому-то не нравится, разговор кому-то не нравится. Вот читаю. В течение 2007 года состоялось не меньше 230 нападений по ксенофобным мотивам. 74 человека погибли. 320 получили разных степеней тяжести увечья. Это значит 74 убитых за 2007 год. А за первые три месяца нынешнего 2008 года 53 погибших. 53. А если вспомнить 2004-2005 годы, было по 25 погибших в среднем за год. А если вспомнить 2006 год, 60 погибших. В эти 60 погибших вошли 13 человек, убитых одним взрывом. Вот в августе 2006 года на Черкизовском рынке. Сразу 13 человек погибло. И что же мы видим? Конечно, такие страшные преступления не каждый день бывают. Но мы видим, что только за три месяца нынешнего 2008 года, без таких вот страшных единовременных преступлений, а 53 погибших, вдвое перекрыли годовую норму, если сравнивать с 2004-2005 годами. Почти перекрыли за три месяца количество погибших за весь 2006 год. Вот-вот перекроем за 2007. Всплеск ксенофобии, всплеск преступлений на почве ксенофобии. И мне сейчас некогда теоретизировать, хочу сказать сразу, ксенофобия тоже бывает разная. Я вот недаром представляю здесь организацию, которая называется Московский антифашистский центр. Что в России у нас, на мой взгляд, самое страшное? наши ксенофобы, вот те, кто совершают такие страшные преступления, сплошь и рядом сами себя не стесняются называть нацистами, рисуют свастику, кричат и пишут «Слава Гитлеру!» Вот передо мной надписи эти, я, к сожалению, не могу слушателям показать. И это в нашей стране, в России, где мы так торжественно отпраздновали 60-летие Победы. Вот кратко, что я пока хотел сказать.
Ольга, насколько я понимаю, вы принесли те же самые практически цифры.
Практически, да. На самом деле, мы просто мне хотелось бы тогда расширить эту тему, немножко добавить. Действительно, в основном мы пользуемся одними и теми же источниками. Это докладами Московского бюро по правам человека и Центра СОВА, которые занимаются этим наиболее полно. Я только хотела бы добавить, что здесь вот, эта картина описанная. Кстати, по данным МВД даже жестче, чем данные СОВЫ. Они здесь это подчеркивают, что по их цифры еще страшнее. Вот по этому году. На самом деле, все ведь упирается в то, что действительно уголовное преследование лиц, которые совершают подобные преступления, значительно затруднено. Мы оказались не готовы к полноценному правосудию над такого рода преступлениями, отчасти, наверное, потому что мы не ожидали, что в стране, победившей фашизм, мы будем иметь такие проблемы. И, в общем, оказалось, что действительно... А поощрение, вернее, не наказание, но неизбежно приводит к тому, что идет рост, вызывающее поведение, вызывающий рост этих преступлений, вот о чем мы сейчас и говорилось. Поэтому, конечно, здесь вопросов много, и нужно, наверное, будет что-то корректировать. Ну, в общем, вот по данным этого же доклада, большинство преступлений квалифицируются, к сожалению, как хулиганство и так далее, разными другими формами, условные наказания получают. И это большая проблема, хотя вот по данным доклада наметили сейчас все-таки изменения позитивного свойства, в частности, в работе правоохранительных органов.
Два вопроса сразу я задам. Первый. Как правило, люди, которые совершают подобные действия, они не скрывают своих мотивов убеждений, они действуют открыто, они действуют агрессивно, цинично, открыто прибегая и к насилию, и к террору. Я говорю не только о свастиках на стенах домов. Посмотрите, что творится на нацистских сайтах в интернете. Что же получается, что правоохранители сочувствуют этим людям?
Вы знаете, нет. Дело в том, что есть другая проблема, не менее, на мой взгляд, тяжкая, чем сочувствие, которого, конечно, наверное, нет. Есть, как бы вам сказать, безразличие. Вот есть такая у нас проблема, она не только к правоохранительным, к сожалению, органам относится. Мы ведь и граждане мимо этого ходим, и, в общем, тоже как бы далеко не все из нас, сказать, подают какие-то сигналы. Вот была дискуссия целая в одной из телепередач на тему, что если вы проходите мимо книжного развала, где в открытую лежит литература определенного сорта, вот вы остановитесь, вы позвоните куда-либо, и вообще куда звонить, по 02, или вот что делать в этой ситуации. Поэтому, конечно, наверное, вопрос первый – безразличие, второй – нам надо как можно быстрее, этот процесс уже идет, но его надо усиливать, нам нужно приводить свои инструменты правоохранительные в соответствии с сложившейся ситуацией.
Виктор, вы согласны? Или все-таки среди людей, которые работают в правоохранительных органах, есть сочувствие к этим людям?
Ну, я могу вам совершенно точно ответить. У меня достаточно богатый личный опыт общения с представителями этих органов, причем на разных уровнях. Да, конечно, есть сочувствующие. Есть сочувствующие среди следователей, прокуроров, работников МВД. Мне доводилось с такими людьми беседовать в формальной и неформальной обстановке. И все-таки главная причина неэффективности российского законодательства, в том числе самого недавнего и, в общем-то, довольно, казалось бы, грозного законодательства, которое нас называют антиэкстремистским, главная причина все-таки не в том, что органы засорены сочувствующими этим гражданам, которые совершают такие преступления. Главная причина, как мне представляется, это что не надо ничего делать, если начальник не заставит.
Вот, вы сняли у меня с языка второй вопрос. В первой части я говорил, что пока еще нет реакции исполнителей на слова президента Медведева, которые он сказал после встречи с Владимиром Лукиным, а после его доклада. А вот стоило президенту Путину перед саммитом в Санкт-Петербурге заявить о необходимости немедленного противодействия экстремизму, прошло всего два дня. Два дня после заявления господина Путина. И был арестован неофашистский авторитет Максим Марцинкевич по кличке Тесак. И дело уже в суде.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, во-первых, вот продолжая то, о чем говорил коллега, что вот если сочувствующие в правоохранительных органах и так далее, вот буквально сегодня было мероприятие в МВД, это была видеоконференция на всю страну, где обсуждался, вот в том числе обсуждался воспитательный процесс среди милиции. То есть что делать, значит, чтобы повысить уровень, самый разный уровень этих людей. И там прозвучала фраза, которую я не могу не повторить, хотя она банальная, звучит все время. У нас правоохранительные органы, они не берутся с других планет, их не завозят нам на кораблях, это такие же люди, как и мы. И от степени их, так сказать, убожества или наоборот, зависит от общества, в котором они произрастают. Поэтому в этом смысле нечего, конечно, на зеркало пенять, потому что здесь, конечно, это сообщающиеся сосуды. Что касается того, что вы сказали, да, чиновники все воспринимают все по-разному. Мы знаем, что мы так устроены, наша страна, это к счастью или к сожалению, что пока сверху не раздастся, так сказать, признаки внимания, не, наверное, многие не будут шевелиться. Это надо искоренять, но, согласитесь, у нас еще впереди большой путь. Мы не так давно вышли из тоталитарной системы, и нам надо привыкать к этому. Нам нужно пережить несколько, может быть, поколений этих чиновников.
Виктор, пожалуйста.
Вот тут хочется мне сказать в эфир важную вещь. Вот говорили мы, я в частности приводил цифры довольно мрачные о ксенофобских преступлениях, преступлениях на почве ненависти. Это вот не инспирировано все. Это все в нашем обществе. На Западе даже такой термин появился, теперь и у нас появился, вот негражданское общество. Вот есть гражданское общество, это позитивный термин, а есть негражданское общество. Так вот, наше негражданское общество, оно куда активнее, чем наша бюрократическая, в том числе правоохранительная и даже правозащитная машина. Вот кто-то, может быть, подумал, что какие-то там правозащитники ведут какую-то там статистику, черти знает, что сочинили. А вот передо мной официальный доклад от той самой Российской Федерации, на которую в суд подают. Вот передо мной лежит официальный документ, это уже документ правительственный, представленный нашей страной в Организацию Объединенных Наций, в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, поскольку мы, как Россия, не только Декларацию прав человека должны соблюдать, но и Международную, значит, конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вот читаю за 2006 год несколько строчек. Прокурорские проверки свидетельствуют о наличии во многих субъектах Российской Федерации запрещенных и действующих на нелегальном положении неформальных молодежных группировок и организаций экстремистской направленности, скинхеды, Русское национальное единство, Национально-державная партия, Национал-большевистская партия, идеологической основой деятельности которых являются пропаганда расовой и национальной исключительности. Правоохранительные органы проводят мероприятия по пресечению деятельности данных организаций. Стал бы я рассказывать, как проводят, часа бы мне не хватило.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В студии сегодня Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. 8-800-200-22-12. Звонок из Москвы. Светлана Владимировна, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос к гостям сегодня в студии. Скажите, пожалуйста, включена ли всеобщая декларация прав человека в какой-либо курс, преподаваемый в средней школе? И если она включена в какой-либо курс, насколько хорошо преподают этот предмет? Ведь согласитесь, что трудно ждать от общества, от граждан соблюдения декларации прав человека, если с ней большинство, я уверена в этом, большинство даже не знакомо, не знают о том, что таковая существует.
Виктор, если я не прав, вы меня поправите. По-моему, ее рассекретили году в 86-м или 87-м, напечатав в литературной газете.
Ну, по крайней мере, придали, так сказать, гласности именно тогда, когда вы сказали. Формально она не была и раньше засекречена, но рискованно было ее распространять. Я знаю людей, пострадавших еще при Андропове, за то, что они, как бы это сказать, самиздатом печатали и раздавали.
Ну, за распространение вполне можно было получить, если не 70-ю, то 190-ю статью.
За распространение вот этой самой декларации.
Да, это декларация, это совершенно точно. Ну, за чтение тоже, конечно, были неприятности.
На самом деле, если возвращаться к вопросу, который нам задали, я точно знаю, что в школах распространяется конвенция по правам ребенка, потому что недавно моя дочь с изумлением принесла ее домой. и они очень широко это все обсуждали. Что касается вот того, о чем мы сейчас говорим, насколько мне известно, Министерство образования, по крайней мере, были публикации об этом, планирует создать некий какой-то учебник о правах человека, но, по-моему, его пока нет. Как вам ничего не известно об этом?
Я тут уже в эфире обмолвился, что вообще-то я учитель средней школы.
Тем более.
Вот. Мне очень стыдно. Вот есть в школе такой предмет, называется «Граждановедение». Я, правда, преподаватель истории, а не «Граждановедение». Когда я сам был учеником, такого предмета не было. Вот его учат, боюсь точно сказать, класса с 5-го, с 6-го точно учат, а может быть даже и раньше. В общем, много лет, из года в год, граждановедение. На выходе я имел возможность убедиться, люди не знают ничего. И нечем мне порадовать нашу слушательницу. Да, она права. Не знают, не понимают ни этой декларации, и конституцию нашу ныне действующую плохо знают, и что празднуют 12 июня, что такое День России, почему День России 12 июня, что это была вот какая-то там декларация об образовании, ну, в общем, что говорить об образовании России, о том, что законы России выше, чем законы тогда еще бывшего Советского Союза. Плохо ли, хорошо ли, но вот была такая декларация, принятая Верховным Советом. Кто у нас вообще знает, какой праздник у нас только что недавно был, 12 июня? Все?
Вы знаете, вот скажу вам, как заместителю председателя антифашистского центра с одной стороны и учителю истории с другой стороны. Пару лет назад есть у нас такая рубрика традиционная «Опрос на улицах городов». 22 июня мы задавали вопрос, что произошло 22 июня. 40% сумели ответить правильно. Вот так.
Не ожидал.
Надежда Николаевна из Москвы у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я в течение 6 лет, начиная с 2002 года, пытаюсь восстановить права акционера за утепличные. Вот обращалась в различные органы власти. Арбитражный суд отказал в удовлетворении. Я обратилась в прокуратуру. Прокуратура Северо-Западного округа в 2004 году возбудила уголовное дело по статье 206, часть 3. Ну, под разными предлогами то прекращает, то приостанавливает. Вот 23 июня я обратилась через приемный в Генеральную прокуратуру очередной жалобой его прокурору, старшему прокурору Ходоревскому. Принесла жалобу. Я говорю, вот прокуратура незаконно необоснованная, следственная часть Северо-Западного округа принимает незаконно необоснованные решения. Ходоревский отказался взять мою жалобу, мало того, что отказался, вызвал прапорщика милиции, сказал, выведи эту женщину и не пускай ее ко мне. И что сделал прапорщик? Сломал мне руку. Сейчас я с гипсом, я обратилась на Петровку 38, и что вы думаете? Мне был звонок один из опорного пункта. Вы, говорит, не состоите психдиспансером. И вот и еще раз хочу вот повторить, я пытаюсь восстановить, это эмитент при регистрации выпуска ценных бумаг обманул порядка 90% акционеров с эмиссионного счета, снял акции на свой лицевой счет и на лицевой счет банкиров. И возбуждено уголовное дело 159, часть 3. Я куда только не обращалась, и Путину, и Медведеву, и депутатам, и в арбитражный суд. Я не могу добиться правды. Что мне делать? Мало того, что я сейчас уже инвалид.
Что делать, Надежда Николаевна?
Ну, вообще, конечно, с одной стороны, я хотела бы сказать, что я не удивлена, хотя, ну, вы знаете, я не могу привыкнуть. Я третий год занимаюсь вот, в том числе и таким случаем с потерпевшими территорию России, но никак не могу сказать... Каждый раз у меня глаза вылезают вообще из орбит, потому что вот эта вот манера вместо того, чтобы расследовать или выслушивать, или вообще что-то делать, немедленно найти способ отказать, и, как правило, это способ, о котором говорит радиослушательница, у нас вообще сейчас на контроле дело с изнасилованным ребенком 6 лет, и вы не поверите, первые реакции силовых наших органов были такие же, что папа сумасшедший, ребенок все придумал и так далее. То есть у них идет с порога сомнения сразу в словах потерпевшего и сразу, так сказать, выяснение, не стоит ли он на учете. Вот самое смешное, что я бы на месте этой женщины принесла им справку, что не состоит, на самом деле. Но дело-то не в этом. На самом деле, это жуткий номер. Я думаю, что касается, куда обращаться, давайте попробуем обратиться к нам, в общественную палату. Мы займемся этой историей. Потому что, к сожалению, действительно, одиночный поход по инстанциям гражданина России, это, ну, такой, знаете, почти сизифов труд. Потому что зачастую, когда они видят одного человека без адвоката, там, без общественного защитника, без свидетеля хотя бы какого-либо его коллеги или там, товарища, конечно, зачастую действия вот подобного рода. Единственное, что я хотела бы вам сказать, что, конечно, по поводу сломанной руки и милиции надо немедленно обратиться в службу собственной безопасности ГУВД Москвы. Я их знаю, они достаточно активно работают. Кстати, по ребенку вот нам они помогли, там тоже был отказ. И вторая инстанция – это общественная палата, в комиссию вот нашу по контролю. Я думаю, что мы постараемся с этим разобраться.
У меня короткое будет добавление. Я прекрасно помню господина Ходоревского, вот прокурора, который в приемной Генеральной прокуратуры ведет прием посетителей. Я сам был у него не так давно. Он на меня произвел впечатление взвешенного и внимательного человека. Была очередь, я сидел в этой очереди не по личным делам, а вот по делам, так сказать, общественным. Но меня выслушали, жалобу приняли, ответ уже получен. Я просто потрясен вот этим рассказом и могу сказать одно. Слово к делу не пришьешь. Надо, вот как сказала сейчас Ольга Николаевна Костина, так и действовать. И все документировать, и разбираться. Потому что, увы, на свете все бывает. И, уважаемая радиослушательница, коль скоро уж сюда дозвонилась и все это нам рассказала, ну, есть куда пожаловаться и с документами, а иначе всякое бывает.
Вообще, вы знаете, я хотел только добавить, что поразительно у нас тоже к вопросу о гражданском сознании, сознании общества. У нас человек, который не сдается вот в таких ситуациях и ходит, и добивается, немедленно признается ненормальным. Почему у нас даже на бытовом уровне, вот если у кого-нибудь сейчас расскажете, что вот ходит женщина там туда-сюда, Медведев, Путин, говорит, ну понятно, не все дома. Вот у нас вот эта вот манера, для нас борьба за свое право, о чем мы сейчас говорим, равнозначно вообще просто расстройству психическому. До такой степени мы не верим в возможность этой борьбы.
Так, правда. Олег Борисович предлагает довольно тяжелую тему, а времени у нас мало. Господа, вы ратуете за то, что всех чужестранцев убивают русские бандиты, вам выгодно все валить в одну кучу, а на самом деле огромное количество межэтнических бандитских разборок, огромное количество тяжких преступлений совершается чужестранцами. И, к сожалению, нельзя не признать, что, во-первых, Олег Борисович прав, во-вторых, такая ситуация не только в России, не только в Москве, но и во многих странах. Вы помните скандал во Франции по поводу того, что мусульмане требовали, что им разрешали в общественных местах носить мусульманскую одежду. А государство французское запрещало это делать. Ну, то есть, условно говоря, если вы приехали жить в европейскую страну, извольте жить по нашим законам.
Вот короткая реплика, буквально на несколько секунд. Пусть уважаемые радиослушатели и все, вот, которые так думают, помнят, что вот те цифры, которые лично я сегодня в эфире приводил, это цифры о преступлениях на почве ненависти. И я не говорил, и никто не говорит, что там русские бандиты убивают там это самое. Чеченец может убить русского, русский может убить чеченца, киргиз может убить таджика и так далее. А вот надо разбираться, по каким мотивам, за что. А не просто, что человек одной национальности совершил преступление в отношении человека другой национальности. Если доказано, что преступление совершено потому, что кому-то не нравится русский, кому-то не нравится еврей, а кому-то не нравится чукча. Вот об том речь идет, и никто в одну кучу всех не сваливает.
И, кстати, я хотела сейчас тоже дополнить. Безусловно, мы здесь ничего не валим. Мы, более того, мы даже не обсуждали тему. Мы обсуждаем тему нападений на национальные почвы, а не криминальные группировки этнические, которые, да, безусловно, существуют, это никто не отрицает. Но да, есть один важный момент. Хорошо, что этот вопрос, пусть даже в такой форме поднят. Дело ведь в чем? Надо не сбрасывать со счетов еще один момент. Вот мы действительно существуют этнические группировки. Граждане их наблюдают, особенно там по окраинам и так далее. И когда в это не вмешиваются правоохранительная система, из-за взяток, из-за коррупции, еще из-за чего-то, не хочется, страшно, там еще что-то, да, вот на пустоте, где государство не реагирует, начинает возникать самостийная реакция, которых, в частности, тоже приводит к национальному всплеску. Потому что если государство не вмешивается в это как в преступление, то граждане начинают вмешиваться сами, и у них, естественно, возникает непременный вывод о том, что раз это группа грузин, чеченцев или русских, или кого-то еще, значит, соответственно, ставится знак равенства к народу, вообще совершившему это. То есть, на самом деле, вот не борясь в этом смысле с преступностью, мы тоже создаем почву для ксенофобских настроений, абсолютно объективную почву.
Так и есть. Из Орловской области у нас звонок. Иван Владимирович, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, у меня много к вам вопросов, но я хочу вам конкретнее сказать. Я инвалид труда. Имею на руках решение суда.
Иван Владимирович, выключите радио, пожалуйста, а то вы очень долго будете говорить.
господин Касьянов, вы его, наверное, все знаете хорошо, лишил меня индексации. Вот я вам зачитаю. Сообщаем вам, что действие пункта 11 статьи 12 федерального закона от 24.07.98 года 125 ФЗ и так далее. Таким образом, индексация в соответствии с ростом МРОТа производиться не будет. Я обращался и к Путину, и к Лукину, и к премьеру, и в суды. Суды говорят, а слушай, а что тебе? Ну давайте я тебе еще двое-трое решения суда напишу. И в прокуратуру, и все остальное. Какая может быть конституция? Расскажите, пожалуйста. Я им объяснял, что вы нарушаете конституцию, статья 55, пункт 3. Они говорят, а вы что думаете, один? Вот точно так же, как вот мне говорили, говорит, ты больной. И в нашей стране невозможно ничего добиться. У нас конституция – это хорошо иллюстрированная литература. Большое спасибо. До свидания.
И в дополнение к тому, что Иван Владимирович, ну, даже не спрашивал, а констатировал вам вопрос от Владимира. Ставили ли вы в Общественной палате вопрос об отмене законов, которые нарушают статью 55, пункт 2? Отменяют, умаляют права свободы гражданина.
Вы знаете, в настоящее время идет рассмотрение, во-первых, планов на вторую половину, так сказать, года, и там еще стоят подобные вещи. Кстати, по-моему, такого вопроса не ставилось. Я сейчас возьму это на заметку, потому что как раз верстается план на второе полугодие. Я думаю, что это вполне наша тема. И спасибо за подсказку. Если еще есть, кстати, какие-то соображения, то всегда на сайте Общественной палаты, и у нас сейчас работают горячие линии, с нами можно связаться и подсказать нам, что еще обсудить. Спасибо.
Одна фраза, вот Иван Владимирович, если меня слышит. Иван Владимирович, я очень вам сочувствую, и то, что я вам скажу, вас не утешит, но я вам все-таки скажу. Я знаю лично, и сейчас, в наше время, и в советские времена, людей в вашем положении с похожими проблемами. Они выигрывали в судах и добивались своего. Я понимаю, вас это не утешит, но я прямой свидетель, что так бывает.
По 10 секунд каждому, чтобы ответить на очень простой вопрос. Можно ли российскую конституцию сделать реально законом прямого действия? Ну, можно отвечать да или нет.
Ну, я могу сказать одно. Конституция по закону, то есть в соответствии с самой же конституцией, и это действительно так, это документ прямого действия. Мне лично доводилось апеллировать к статьям конституции прямо в судебных заседаниях, когда нужна была ясность. Вот, скажем... Ну, это долго рассказывать. Но, в общем, прокурор говорил, что будем отказывать возбуждение уголовного дела, потому что сомнение толкуется в пользу обвиняемого.
Ответьте, у нее осталось буквально 10-15 секунд.
У меня очень короткий ответ. Нужно.
Нужно, да. Конституция помогла. В неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Вот не надо искажать Конституцию.
Спасибо. Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра, и Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы, были сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет после новостей. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Против Михаила Ходорковского выдвинуто новое обвинение, откуда берутся слухи о либерализации политического курса Дмитрия Медведева. Партия «Союз правых сил» в суде оспаривает итоги выборов. А сейчас новости, а потом вас ждет Андрей Шарый.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли ликвидация РАО ЕС России закат политической карьеры Анатолия Чубайса? Об этом говорим с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».